Христос Твори мя достойно царствия небесного.
Четыре воскресенья подряд, начиная со второй недели Великого Поста, по вечерам во всех православных храмах совершается особое богослужение – пассия. Слово «пассия» в переводе с латинского означает «страдание» или по-славянски «страсть». Именно воспоминанию о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа посвящено это богослужение. За четыре воскресных вечера прочитываются главы из четырех Евангелий, повествующих о страстях Христовых. Что такое пассия и как прошла первая служба, смотрите в рубрике «Азбука православия».
Тихое мерцание свечей, скорбное песнопение и коленопреклоненные молитвы перед распятием, которое в этот вечер стоит в центре храма. Совершается пассия. Чин этого покаянного богослужения считается самым поздним. Он составлен в середине 17 века митрополитом Киевским Петром Могилой и только к 20 веку распространился в России. Он полюбился верующим своей глубиной и удивительной поэтикой, которая погружает в атмосферу событий 2000-летней давности в дни страшного предательства и нечеловеческих страданий Господа нашего Иисуса Христа. Четыре апостола описали эти события, и в каждый из четырех воскресных вечеров прочитывается отрывок из одного Евангелия. Именно поэтому Святое Евангелие торжественно выносится на середину храма. Перед чтением священных страниц поется акафист «Страстям Христовым». По словам одного из современных священников, это гимн любви Бога к людям. Коварству, злобе, жестокости и лицемерию людей противостоит кротость, смирение, милосердие и жертвенность Христа. Это не отвлеченное повествование, а слезное прошение от имени каждого верующего. Поэтому для молящихся главным становится не эмоциональное сопереживание Христу, а внимание к своему духовному состоянию. Хватает ли силы безропотно переносить скорби и обиды, распинать свои желания, нести жизненный крест? Об этом говорил в своей проповеди митрополит Читинский Петров-Забайкальский Владимир.
Господь умер за наши грехи, но своей смертью победил в целом смерть и воскрес грехи. Вот так же мы, дорогие братья и сестры, как бы ни отягощали нас наши проблемы, заботы и муки, должны помнить, что Господь посылает нам этот имя Христа, который мы должны понести вслед за Ним, понести достойно, ибо Господь не дает никакому человеку Христа тяжелее, чем тот, который Он смог бы с Божьей помощью, укрепляя Его божественной благодатью, понести здесь на земле, дабы иметь спасение будущей вечной жизни.
Пассия напоминает людям о главной цели Великого Поста – покаянии. И в центре внимания этого богослужения – душа современного человека. Отвергает она Христа или уподобляется Ему, обретая духовную чистоту, мир и великую силу благодати.
Если человек увидит себя в зеркале в припадке ярости, он просто ужаснется. Но гнев помрачает не столько лицо, сколько душу. Большинство убийств по статистике происходят в пылу гнева. Три колечка цепляются друг за друга. Ненависть от гнева, а гнев от гордости, говорит оптинский старец Амбросий. Для чего человеку дана сила гнева? На что можно гневаться? На вопросы сегодня отвечает иеромонах Варлаам, настоятель Михайло-Архангельского храма в селе Улеты. Здравствуйте, отец Варлаам. В Ветхом Завете была заповедь «Не убий». В Новом же Завете Христос говорит, что суду подлежит даже гневающийся на брата своего. Разве гнев равен убийству?
Когда мы произносим слово «гнев», мы должны дать себе отчет в том, что для многих людей это просто слово ни о чем не говорит. Просто гнев. А мы, люди церковные, иногда настолько привыкаем к этому слову, что фактически тоже никак на него не реагируем. То есть происходит некая привычка. Но давайте посмотрим дальнейшее развитие страсти и гнева. Гнев приводит к ссорам, к злоречию, к ругани, к семейным скандалам. И как апогей развития этой страсти – это убийство. Убийство не совершается в спокойном состоянии. человек, находясь, совершающий убийство, он находится в крайней степени злобы. И поэтому, чтобы нам не впадать в более тяжелые грехи, мы должны пресекать в самом начале развитие этой страсти.
Батюшка, для чего человеку дана сила гнева? На что должен гневаться человек?
Способность гнева, она вложена Богом в природу человека. Эта способность дана нам для того, чтобы мы боролись со грехом. С помощью этой силы мы должны отсекать все то, что мешает Богу общению. Мы должны отсекать зло, грех. Но, к великому сожалению, очень часто мы эту способность используем не по назначению. Не имея возможности справиться с потоком отрицательных эмоций, мы очень часто изливаем злобу на своих ближних и тем самым наносим очень большую душевную травму самим себе. Если Бог есть любовь, и мы Богом и живем, и движемся, и существуем, то значит любовь является главным жизненным принципом, по которому мы люди живем, существуем. И когда мы с вами делаем зло через страсть гнева нашим ближним, то мы этим самым идем как бы против этого самого главного жизненного принципа и наносим, как я уже говорил, очень большую душевную травму самим себе.
Скажите, как бороться со вспыльчивостью и раздражительностью?
Когда мы приступаем бороться с любой страстью, мы должны дать себе отчет в том, что любую страсть мы можем победить только с помощью Божией. Великое горе тому человеку, который понадеется только на свои силы. Когда нас охватывает чувство гнева и раздражительности, первое, что мы должны сделать, это перестать говорить, то есть сомкнуть свои уста. Как об этом говорит святой пророк Давид в своей псалтыре: «Сметокся и не глаголах», то есть смутился и перестал говорить. Но если же мы только все свое упование возложим именно на это, то может ничего не получиться. Вот, потому что, как мы уже об этом говорили, что страсть гнева побеждается только с помощью Божией. Необходимо одновременно с этим вознести теплую молитву к Богу, искреннюю. «Господи, помоги! Господи, спаси!» Вот это «Господи, помоги» мы должны успеть вставить в тот момент, когда страсть гнева еще не получила большого развития. Потому что когда она получит большее развитие, то мы уже нам ничто не поможет. И ну, если, несмотря на все наши усилия, все-таки мы впали в гнев и обидели нашего ближнего, то необходимо в ближайшее же время принести покаяние, постараться искренне примириться с нашим ближним. И здесь уже место для христианского подвига. Мы должны наступить на свою гордыню, преодолеть свое самолюбие и искренне спросить прощения у наших ближних.
Батюшка, если человека обидели несправедливо и возникает желание отомстить, как нужно поступить?
Ну, необходимо смириться с этим фактом. Мы должны понимать, что просто так, случайно, нас никто обидеть не может. И если нас кто-то обидел, значит, это попущение Божие за какие-то наши грехи, за какие-то наши неисправности перед Богом. Может быть, этот случай нам подскажет, что и мы когда-то были несправедливы по отношению каким-то людям, которые были слабее нас, может, мы обидели кого-то словом, невниманием. Ну и воспринять вот этот факт как справедливое возмездие. И наша задача в этот момент смириться и постараться не ответить нашему ближнему зло на зло.
Скажите, в чем корень гневливости?
Как из семени вырастает целое дерево, так и вся палитра наших грехов, она вырастает из гордости. Поэтому гнев не является исключением. Чем больше в человеке развита страсть гордости, самомнение, самолюбие, превозношение, ведь когда мы гневаемся, когда что-то не по-нашему, когда кто-то лишает нас душевного и телесного комфорта, спокойствия, кто-то делает что-то не по-нашему, тогда мы начинаем впадать в состояние гнева. Поэтому самый верный способ, как избавиться от этого состояния, это просто стараться не чтобы люди тебе служили, а самому служить людям.
Отец Варлаам, можно ли, находясь в ссоре с кем-то, приходить на исповедь и причастие?
Прежде чем приступить к таинству святого причастия, необходимо примириться со всеми нашими ближними, а особенно с теми, с кем мы находимся в ссоре. Об этом мы можем прочитать в самом последовании ко святому причащению, в котором рекомендуется приступать к таинству, только примирившись со всеми ближними. Будем помнить, что мы приступаем к Богу, который является любовью. И только смирившееся и любящее сердце может воспринять ту благодать таинства, которая нам преподается в нем. Если приступить к таинству причастия в злобе, то таинство причастия может нам послужить во вред.
Два развода на всю губернию. Еще в XIX веке это считалось страшным падением нравов. А у нас сегодня 80% молодых семей распадаются в течение первых 5 лет после заключения брака. Причем православные семьи все-таки чуть крепче. Как найти свою вторую половинку? Как быть счастливым в семье? Ответы на эти вопросы искали молодые люди на очередной воскресной встрече со священником в Казанском кафедральном соборе.
Иван пришел на молодежную встречу впервые. Как любой серьезный человек, он хочет докопаться до истины во многих вопросах, в том числе и тех, что касается будущей семейной жизни. Какой должна быть супруга? Что в выборе второй половинки самое важное? Яркая внешность, доступность или духовная цельность?
Больше на внешность, наверное, смотрят, а душе мало кто задумывается. Но как-то чем, даже судя по себе, например, чем постарше становишься, тем больше понимаешь, что важнее все-таки обращать внимание на человеческие качества девушки. Жить-то с человеком потом, да.
Мои сверстники выбирают свою половинку по внешнему виду, по каким-то внешним качествам, может быть, по степени авторитета в обществе, по каким-то пораскованности, может быть. Но ответственность и благородство ее не увидишь. Это бывает видно по глазам, по поступкам. Потому что если ты смотришь на внешнюю оболочку, она через несколько лет пропадет, ее больше не будет. А с чем ты останешься жить? С душой. А душа какая?
О символике таинства венчания, о святых покровителях семейного счастья Петре и Февронии, Захаре и Елизавете и Ксении Петербургской, об идеальной, счастливой и святой семье царя Николая II и о многом другом рассказали новичкам постоянные участники молодежного движения. Ответы на свои вопросы искали здесь не только юноши и девушки, но и молодые супруги.
Мы меньше года в браке, и сколько бы ты в браке ни был, всегда есть вопросы, на которые хочется услышать ответы, поэтому постоянно нужно что-то слушать, очень хорошие мысли и высказывания нужно слушать. Поэтому я вот сегодня первый раз, мне очень понравилось. Если будет время в следующую неделю, я обязательно сюда приду. Теперь я точно знаю, что буду всегда ходить.
Да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Не все соглашаются сегодня с этим евангельским заветом. Современный мир учит быть эгоистичным, брать от жизни все, и в какой-то момент человек уже становится просто неспособным отдавать свои силы, время, тепло. Вот здесь и наступают первые депрессии, первые трагедии.
Любая ситуация, когда говорит, а что ты пьешь? Он говорит, а меня никто не понимает. Я на работу не могу устроиться. То, сё, третье, а у него двое детей. Вот меня никто не понимает. Я от безысходности вот в стакан. Вот это вот все направлено на меня, на мою гордыню. Я. Меня должны понять. Меня должны жалеть. Меня. Нет самопожертвования. Русский человек так никогда не жил. И Господь нам всегда вот это завещал. Твоя жизнь, она тебе не принадлежит. Если ты создал семью, то будь добр, живи на отдачу.
Каждому, наверное, хочется, чтобы супруг был не грубым и развязным, а выдержанным и решительным. А супруга, в свою очередь, не легкомысленной и соблазнительной, а доброй и трудолюбивой. Сегодня искажаются не только понятия мужественность, женственность, но и в слово «любовь» вкладывается совершенно превратный смысл.
Вот сверстники, которых я вижу здесь, да, в нашем молодежном православном движении, думаю, вкладывают этот очень глубокий смысл. В первую очередь видят в этом жертвенность, желание жить для другого человека, желание, может быть, даже свою жизнь отдать. То есть такое серьезное отношение. А сверстники, с которыми я общаюсь, ну, где-то в обычной своей жизни, да, вот в университете, еще где-то, ну, у них, наверное, все-таки более поверхностное суждение. Зачастую люди путают понятие «любовь» и «влюбленность».
После выступлений и бурных обсуждений секрет семейного счастья открылся сам собой.
главный рецепт – это вера, вера в Бога. Потому что это такой пласт, такой фундамент, на котором и строится вся будущая жизнь семьи, и воспитание детей, и отношения между супругами.
Вот любовь в браке между мужчиной и женщиной, она должна в первую очередь любовь к Богу быть, да? То есть это обязательно. И уже потом, как бы, любовь у супругов друг к другу. То есть без любви к Богу, без вот этого желания идти к Нему, наверное, и союз-то не получится такой, какой должен он быть.
Дорожить добром, чтобы вести свой дом, и жалеть лишь об одном. Господи, как мать.
Третье воскресенье Великого Поста посвящено Кресту Господню. Вся седмица так и называется – «Крестопоклонная». Крест будет пребывать в центре каждого храма на аналое и напоминать христианам, что у них есть не просто символ, а реальное, мощное оружие в духовной борьбе. В предстоящий четверг, 7 апреля, Святая Церковь отметит великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. «Вся история мира до Рождества, — говорит Иоанн Дамаскин, — двигалась в сторону рождения человечеством лучшего цветка — Богородицы. И в слове «Богородица» помещается весь промысел Божий о ветхозаветном мире. С наступающим праздником! До встречи!
Пришло то время достойно царствия небес.